Сипай был честнейший малый. Он много лет служил под знаменами французов и готов был дать изрубить себя на куски за любого из соотечественников мистера Лалли. Это был тот самый Сипай, имя его совершенно изгладилось из моей памяти, об удивительном великодушии которого я уже рассказывал. Это он, найдя нас с месье де Фессаком на валах в состоянии полного опьянения, покрыл нас соломой перед приходом коменданта, поэтому я советовался с ним со всей откровенностью. Легко было спрашивать, что делать, но в конце концов мы решили перебраться через какую-нибудь садовую ограду. Там можно было, во всяком случае, поспать в тени деревьев, а может быть и как-нибудь раздобыть туфли и чалму. В этой части города было множество таких оград, весь квартал состоял из огороженных садов, а разделявшие их проулки были в этот поздний час совершенно пусты. Я подсадил Сипая, и скоро мы очутились за оградой, где густо росли деревья. Все вокруг было напитано росой, которая в этой стране очень вредна, особенно для белых. Но усталость моя была такова, что я уже совсем засыпал, когда Сипай вернул меня к действительности. В дальнем конце сада внезапно зажегся яркий огонь и стал светить нам сквозь широкие листья. Это было столь неожиданно в таком месте и в такой час, что заставляло действовать осмотрительно. Сипай был послан мною на разведку и скоро вернулся с известием, что нам очень не повезло. Владение принадлежало белому человеку и, по-видимому, англичанину. «Клянусь святым Патриком», — сказал я, — «надо еще посмотреть, что это за белые, потому что с соизволения Божьего всякие бывают белые люди». Сипай провел меня к месту, откуда хорошо виден был дом, окруженный широкой верандой. На полу ее стоял оправленный светильник, и возле него, скрестив ноги на восточный лад, сидели двое. Оба они были закутаны по туземной моде в муслин, но один из них был не только европеец, но человек хорошо известный и мне, и читателю. В самом деле, это был никто иной, как владетель Балантре, о доблестях и уме которого я так много рассказывал на этих страницах. До меня и раньше доходили слухи, что он прибыл в Индию, но мы ни разу не встречались, и я понятия не имел, чем он занимается. Как только я узнал его и понял, что попал к своему старому товарищу, я считал уже, что все мои злоключения счастливо закончились. Я немало не таясь вышел на ярко освещенную луной лужайку и, назвав Балантре по имени, в немногих словах изложил ему свое бедственное положение. Он обернулся, чуть заметно вздрогнув, и смотрел на меня в упор в продолжении всего моего рассказа, а потом, обратившись к своему товарищу, что-то сказал ему на местном варварском наречии. Второй, хрупкий, худощавый, ноги как палки, а пальцы словно соломинки, тотчас же встал. «Сахиб», — сказал он, — «не понимает по-английски». «Я знаю по-английски и вижу, что произошла небольшая ошибка. Самая незначительная и частая ошибка. Но Сахиб хотел бы знать, каким образом вы очутились в саду?» «Балантре!» — вскричал я. «Неужели у вас хватит наглости отрекаться от меня вот так, лицом к лицу?» У Балантре не дрогнул ни один мускул. Он глядел на меня, словно идол в кумирне. «Сахиб не понимает английского языка», — повторил туземец, так же бойко, как и раньше. «Он хотел бы знать, каким образом вы очутились в этом саду».
«Сатана ему в зубы, — говорю я, —
Он хочет знать, как мы попали в этот сад. —